Глава 15. Карастель номер 5. За время моего отсутствия в заселенной людьми части города ситуация в других районах ничуть не изменилась. Рабочие западных заводов стальной хватки, к примеру, все же начали забастовку. А затем, как водится, возникли баррикады, сопротивление жандармам и прочие немилые моему сердцу беспорядки. И все это происходило на фоне колоссального наводнения, полностью превратившего северные улицы города в каналы. Кое-где выручали установленные на железных опорах мостки, но это спасало лишь в единичных случаях, и лодки стали самой актуальной вещью в осеннем сезоне. Неделю я провел в Риерте, собственно говоря, не делая ничего особенного и наблюдая со стороны, как все вокруг, точно тарелки по наклоненному столу, сползает вниз. Обстановка была мрачная, и даже правительственные газеты писали о бунтовщиках, скрытых врагах, которые спят и видят, как уничтожить устоявшийся порядок и погрузить город в хаос и тьму. Газетчики редко смотрят в окно, предпочитая печатную машинку. Хаос и тьма вот-вот должны были постучаться к ним в двери. Пора покидать город, но с этим, как я и предполагал, возникли трудности. Даже с новыми документами я бы не рискнул возвратиться в метель, на станцию дирижаблей. Кто бы какие слова ни говорил, но шанс, что обо мне помнят в Министерстве ВОД, оставался довольно весомым. Поэтому никакой беспечности или надежды на авось. С кораблями тоже имелись проблемы. Ну, кроме того, что я их не жаловал. Рукав Матре перекрыли военные суда, и на каждый выходящий с территории города борт высаживался десант с собаками. Проверяли всех от мала до велика, разыскивая заговорщиков, революционеров, лидеров профсоюзов, зачинщиков стачек, заводил, недовольных и тех, кому не повезло попасться под руку. Мои бумаги, вероятнее всего, не вызовут подозрений, однако были и другие способы оставить Риерту. Вверх на лодке по озеру, до далеких гор, а там тайными тропами, к границе с Евином. Но нужны надежные люди, знающие маршруты в горах, и их не найти по объявлению в газете или на бирже труда. У Мосса были подобные связи, и он обещал помочь. А пока мне приходилось ждать, посещать работающие до темноты, начало комендантского часа, пабы. Ну и общаться с моей лучшей подругой, с которой мы знакомы уже без малого 16 лет. Если подумать, какой срок она выводит меня из себя, желая показаться на глаза, так страшно становится. Сейчас она сидела у меня в кармане, высовываясь из него, стоило лишь отвести взгляд. Эта игра нам не надоедала годами, стабильно повторяясь время от времени. И мне, и ей было понятно, кто в итоге победит. Но я делал все от себя зависящее, чтобы этот итог наступил как можно позже. Лет 70-80 жизни меня вполне устроит. А там уж гори оно все адским огнем. Я устроился на высоком, чуть покачивающемся стуле в Сиятельном. Одном из множества баров садов Маджоре, этого развеселого, ярко раскрашенного огнями района художников, театралов, музыкантов, поэтов, журналистов и другой творческой элиты. Люди здесь всегда приветливы, даже к чужакам, и их никогда не смущают новые лица. И если они их и запоминают, то лишь для своих картин, рассказов и сюит. Я никому не мешал и мучил монаха, раз уж в таких заведениях не принято наливать виски, а в моде всяческие коктейли, вермуты, абсенты да подозрительные настойки, о которых Уолли обязательно сказал бы, что это первый шаг, если не к безумию, то к слепоте. Собственно, я не только убивал время и прятался на виду у всех, но и ждал ответа. Когда за мой круглый столик без спросу подсел человек со стопкой водки, я был к этому готов. Он ничем не отличался от остальной публики. То ли художник, то ли поэт, то ли студент. А быть может, и все сразу. Внешность у него была соответствующей. Чуть бедности, чуть безумия, капля наглости и маленькая толика того, что он знает себе цену. Пускай ее и не могут разглядеть окружающие.
«В 5 утра пятница, мистер Хелмонг», улыбаясь точно старому другу, сказал мне контрабандист, так ловко маскирующийся под местного обывателя. «6-й причал под мостом власти. Лодка отправляется с вами или без вас?»
«Я буду», Он опрокинул в себя стопку и, не прощаясь, смешался с гудящей и разогретой алкоголем толпой. Здесь, на юге Риерте, проблемы трущоб, верхнего, горохового супа и стальной хватки вместе со светляками и углом казались несущественными и даже далекими. Во всяком случае, создавалось именно такое впечатление, если не прислушиваться к шепоткам и тихим обсуждениям в темных углах. Что же, пора прощаться с городом, в который я никогда не планировал вернуться. Признаюсь честно, я испытывал некоторую горечь от того, что не сумею помочь Мюр. Именно ей, а не ее дружкам. Ну и деньги, те, что я все-таки взял у Хенстриджа, в итоге были присвоены мной незаслуженно. Однако с этим моя железобетонная совесть как-нибудь справится. Особенно учитывая обстоятельства, что задание, данное мне ученым, я практически выполнил. Выяснил, у кого находится прибор. И распутал дело. Теперь-то я понимал, что истинная цель Хенстриджа всегда противоречила лично моим интересам и целям. Однако цепочка событий в этой темной истории развивалась так. Узнав, что умирает, Хенстридж решил ускорить свои исследования и, не желая сотрудничать с властями Риерты, обратился за помощью в посольство других стран. Здесь мне оставалось лишь гадать. Империя была единственной, или же старикан закинул свое предложение еще кому-то, но госпожа Сайл просто оказалась первой, кто откликнулся. Предполагаю, второй вариант. О том, с кем начал вести дела ученый, узнал Крожовский, находившийся с ним в довольно тесном контакте по разработкам. И революционер решился выкрасть результат исследований до того, как его получили из Киры. Хенстридж предпринял попытку вернуть прибор, но, не сумев, уплыл в Хервингем, чтобы не только нанять меня, но и встретиться с Сайл. Однако, когда открыватель Матории поздно ночью спешил к ней навстречу, его убили. И эскиры в этом, похоже, действительно не замешаны. Совершенно не в их пользу было бы уничтожение союзника, который обещал передать важную информацию и не успел этого сделать. Но здесь была другая заинтересованная сторона. Правительство Риерте. Все же их тайная служба отнюдь не дураки, и до них наверняка дошла информация о пособничестве Хенстриджа империи. Это самое логичное объяснение. Их сил с лихвой хватило бы, чтобы провернуть убийство, как и избавиться от меня, стоило мне покинуть Хервингем в интересах Хенстриджа. Я был помехой, так что получил якорь, вещмешок и отправился в гнездо. Что же касается убитого полицейского рядом с трупом ученого, здесь, скорее всего, уже поработали люди Сайл, наткнувшись на Копера вместо направлявшегося к ним информатора. Окончательную правду об этом эпизоде знает лишь Искирка, но не думаю, что стоит разыскивать ее для того, чтобы спросить. Следующим утром, потеряв несколько часов на пересадках, меняя одно тихоходное маршрутное судно на другое, я скатался к Кроуфорду. Однако попрощаться не получилось. Дверь в его развалюху оказалась заперта. Я знал, где он прячет ключ, но открывать не стал. Капрал так и не вернулся и пропадал либо в доме повстанцев, либо в каком-нибудь притоне, где щедро делятся серым порошком. Я написал ему записку, сунул под дверь. Оставались еще люди, которым следовало сказать «до свидания». По счастью, я обзавелся высокими резиновыми сапогами, на несколько размеров больше, чем требовалось, так что в них легко помещалась нога в обуви. В полузатопленных районах Верхнего, когда мостки заливало, они – настоящее спасение. Я шлепал по воде, чуть досадуя, что давно уже не мальчишка. Детям этот бардак на улицах по душе, и половина юных жителей квартала устроили гонки самодельных парусных корабликов, подбадривая их и вопя во все горло. На отрезке, ведущем к кувшинке, навалили бесконечное число мешков с песком. Они сдерживали воду и давали спокойно идти, а не плыть. Троица моих знакомых, что сторожили подступы к обители Мосса, торчала возле того же крыльца, разве что одетые потеплее, а тот, что был самым крупным, с рожей гориллы, сменил мятый цилиндр на шерстяную айви. Меня они встретили не сказать, что с радостью. Никто из акул не лучится дружелюбием, но и мешать не стали. Просто сделали вид, что я пустое место.
Тень прыгала за их спинами, напоминая, чтобы я не расслаблялся, и от этого у меня во рту появился еловый привкус. Дверь в кувшинку была не заперта. Жак отсутствовал. Так что я не стал скромно топтаться на пороге, ожидая, когда объявят о моем появлении, и сразу прошел в зал, на ходу прихватив свежую газету, лежащую на столике возле старого, чуть потемневшего зеркала. Сибилла, все в том же черном платье с белым воротничком и с волосами, собранными в узел, дежурила за стойкой. А на стуле напротив нее сидел человек с белоснежной бородой, в мундире таможенного офицера и глазами яркими, точно спрессованный лед на горной вершине. «Капитан», — сухо поздоровался я. В его взгляде я прочитал некоторую растерянность от моего внезапного появления, но он быстро справился с собой, кивнул мне, точно старому знакомому.
«Мистер Хелмонг,
у тебя неприятности?» — спросил я Сибиллу, заметив, что на дальнем диване сидит усатый охранник капитана, у которого во владении есть резун.
«Все нормально. Мы просто обсуждали рабочие вопросы», —
нейтральным тоном сказала она, но весь вид ее умолял, чтобы я не вмешивался.
«Именно так», —
подтвердил капитан, допив виски со дна своего бокала.
«Но с делами покончено».
Он постучал пальцем по деревяшке.
«Запиши на мой счет, пожалуйста».
Сибилла забрала стакан, ничего не сказав, поставила его в мойку. Капитан, за спиной которого материализовался телохранитель в полосатом костюме, приветливо кивнул мне.
«Воздух Риерты пошел вам на пользу, мистер Хелмонг. До скорого».
Они ушли, хлопнула дверь. Через несколько секунд появился растерянный Жак, но управляющая махнула ему, чтобы ушел. «Что происходит?» — спросил я. Она пожала плечами.
«Ничего такого, из-за чего стоит переживать.
В кувшинке ожидаются проблемы.
Ни у заведения, ни у меня, ни у Мосса проблем не будет. Это и вправду деловые вопросы. Старуха любит проверять тех, кто трудится на ее территории».
Присылая личного представителя.
«Итан, расслабься».
Она достала из-под стойки новую бутылку «Гевран Кларет Финиш Айла».
«Тебя здесь не было много лет, и представь себе, время от времени сюда заходили ее люди. Мы живем под ее правлением. Соблюдай правила, не обижай тех, кто заключил с ней договор, не воруй, плати вовремя, и все будет отлично. Ты все равно ничего не можешь с этим поделать, так что просто забудь о том, что видел».
«У тебя есть повод, чтобы открывать виски?» — хмыкнув, спросил я.
«Нет повода. Ну, разве что ты пришел, чтобы попрощаться».
Сибилла с трудом вытащила пробку.
«Когда?»
«Через пару дней».
«Рада, что ты завершил свои дела. Риерта давно уже город, сотканный из праха, и живет лишь памятью о прошлом. Здесь тяжело дышать тем, кто родился в других местах».
«Ну?» Она взяла свой стакан, помедлила и неожиданно сказала.
«За Матильду».
Я удивленно приподнял брови. Не ожидал от нее такого. Сибилла подалась ко мне.
«Она такой же член моей семьи, как ты, Мосс, Кроуфорд, Вороненок, Хант, Грин и все остальные мальчики, что выживали вместе с моим Арви. А Матильда в Кампьерском лесу была для вас матерью. Так что я благодарна ей за спасение жизни мальчишек».
После проекта, когда все вспыхнуло и прогорело, я попал в первый батальон 4-й бронированной механизированной бригады. Это было довольно просто, если честно. В боях документы терялись у многих. Подразделения уничтожались, и примкнуть к новому, когда нужны люди, не составляло труда. Так, из проекта высоколобых умников научно-технической лаборатории я стал заряжающим одного из 2-дюймовых орудий бронированного мотовагона. На войне гибнет много людей, и звание получаешь быстро. Сперва я стал капралом, потом сержантом, затем ганнери. После мы попали в переделку, застряв в Кампьерском лесу из-за того, что эскиры разнесли проходящие через него железнодорожные пути, и ни одна инженерная часть не могла подойти к ним под шквальным пулеметным огнем. Наш капитан, а затем лейтенант и второй лейтенант отдали Богу душу, и я внезапно стал командиром потерявшего ход бронированного чудовища. Уже не помню, кто назвал его Матильдой, но имя прижилось, и все было так, как было.
Снег, мороз, голод, недостаток боеприпасов, двигатель, который нас грел, пока не закончились емкости с моторией, отражение атак искиров, удержание высоты, ранения и смерти. Матильда в то время спасла всех нас. Она была нашим надежным, пусть и израненным островом среди безумствующего океана тяжелейшей зимней кампании Великой войны. И за нее стоило выпить, как за живых и мертвых. «За Матильду», — сказал я, делая щедрый глоток. Мой вкус еще не превратился в цвет, так что я полностью насладился букетом сладких тонов и морских, соляных и дубовых оттенков. «Мосс все еще дрыхнет?»
«Если бы». Отправился в метель договариваться с поставщиками. Перекрытие рукава Матре задерживает поставки грузов, и у нас недостаток джина и пива, не говоря уже о табаке.
«Что-то быстро».
Склады, в том числе и частные, взяты под охрану властями. Добавили бумаг и контроля на вывоз продуктов. Если так продолжится, то через месяц можно вводить карточки.
Ага. И пулеметы на входы, когда начнется голод, паника, мародерство и черный рынок. У чиновников Дукса, надеюсь, есть хоть какие-то мозги, и они не станут доводить до крайностей. Сибилла вновь взялась за бутылку, чтобы разлить напиток по бокалам. Но я показал ей, что мне хватит. Нет нужды накачивать себя алкоголем.
Ну и ладно.
Она без сожаления убрала виски.
Но без устричного супа я тебя не отпущу.
Дважды меня просить не требуется. Твою стряпню я люблю. Пока я ел, она сидела рядом, делая вид, что занимается счетами. Однако изредка поглядывала на меня из-под оказавшихся у нее на носу очков. Хотела о чем-то поговорить, но не считала, что следует поднимать беспокоящую ее тему. Я же, прекрасно ее зная, не стал задавать вопросы. Сибилла из тех людей, которых не имеет смысла подталкивать к чему-либо. Если она захочет, сама скажет. Если же нет, из нее и клещами слова не вытянешь. Ей не нужны были счеты или суммирующая машина. С цифрами она справлялась отлично, и столбики росли на бумагах точно по волшебству. Смотрю, дела идут не так уж и плохо, особенно учитывая не самые простые времена.
Большинство простых людей всегда требуются алкоголь, женщины и азартные игры. Не уверена, что именно в такой последовательности, но это три кита бесконечного дохода даже в день апокалипсиса. Кувшинка вполне себе окупается, и мы с Мосом подумываем купить пароход.
«Прости, что?» Я даже ложку до рта не донес, так был удивлен ее словами. Сибилла сняла очки, положила их на стол, рядом с бумагами.
«Я серьезно. Здесь отличное место, но лишь для севера. А вопрос выживания в любом бизнесе – это правильные связи. Не только среди нашего круга, но и тех, кто по утрам наливает ванну шампанского. Те, кто живут в метели, на холме, бурсе и рынке, не идут к нам. Пароход, бросивший якорь где-нибудь в проливе Дукса, со всеми разрешениями – вином, оркестром, покером, бриджем, бильярдом и ставками на скачках, не считая сговорчивых девиц, обеспечит нам новый уровень ведения дел. Разумеется, если правильно подойти к вопросу.
Риски тоже возрастут.
Мне ли этого не знать?
Твоя идея или Мосса?
Конечно, моя. Его, как все ваше поколение, устраивает то, что уже есть в руках. И редко кто готов двигаться дальше. «Ну что еще, Жак?»
Обратила она внимание на привратника, который негромко кашлянул.
«Во дворе человек, и он ищет мистера Хелмонка.
Ребятам его впустить или отправить? Я сказал, что такого здесь нет, но спрошу у управляющей, может, она в курсе?»
Мы с Сибиллой переглянулись. «Человек?» «Девушка?» На всякий случай поинтересовался я.
«Нет, не девушка». «Ждешь девушку?» Сразу оживилась Сибилла.
«Я всегда их жду», не покривив душой, признался я.
«Ну, раз другие представители человечества тебя не интересуют, пусть ребята выпроводят гостя»,
отдала приказ управляющая кувшинки. «Погоди», остановил я Жака и с неохотой слез со стула. «Не так много людей знают, где меня искать. Надо посмотреть».
«А если это осведомитель жандармов?» «А, неважно. Ребята запрут его где-нибудь до приезда Мосса. А там...»
«Это «а там» от маман моего боевого товарища имела смысл вполне понятный. А там, на северных улицах Риерты, часто заканчивалась в канале, в земле, в печи крематория. Сибилла, при всей своей заботливости, привязанности и желании накормить меня супом, родилась и выросла здесь. И эта женщина была тем еще стальным прутом, особенно если считает, что защищает тех, кто угрожает ее семье. Надо заметить, что порой я сам удивляюсь, что вхожу в эту категорию людей. «Без поспешных выводов, пожалуйста», — попросил я ее. Во дворе скучал Пшеница. Кажется, его страшно нервировала пара охранников и трое моих знакомых акул с улицы, которые сочли своим прямым долгом проводить посетителя до заведения. Завидев меня, он заметно расслабился.
«Черт побери, ну у тебя и друзья!» —
шепнул он, пожимая мне руку. «Мюр тебе сказал, где меня искать?»
«Да, надо поговорить».
Начало не обещало ничего хорошего. «Кто-то умер?»
«Почему?»
— опешил тот. «Умирают всегда неожиданно и очень не вовремя. Обычно, когда ты занят чем-то важным. Как я сейчас». «Ладно, давай поговорим». Сибилла, увидев моего спутника, разве что руками не всплеснула.
«Ты теперь глава шайки недокормленных студентов?»
Пшеница уставился на нее с обидой и произнес.
«Эй, полегче, дамочка!»
«Дамочка?»
Она уперла руки в бока, и ее тон был таков, что парень тут же стушевался, стянул с головы кепку и пробормотал.
«Простите, миссис, так-то лучше».
Я указал ему в дальнюю часть зала, но прежде чем идти за мной, Пшеница спросил.
«А можно тут что-нибудь попить?»
И тут же добавил.
«Миссис».
Сибилла посмотрела на меня, на него, затем снова на меня. У нее особый нюх на проблемы, появляющиеся на горизонте. Ей бы быть на мостике корабля да отслеживать появление айсбергов. Ничего не сказав, вернулась за стойку, загремела стаканами и бутылками. «Что затеяла Мюр?» — напрямую спросил я, как только мы сели.
«Я бы рад тебе объяснить, но она не отчитывается передо мной. Просила передать, что ей нужна твоя поддержка».
«Не то чтобы я не хотел поддержать девчонку. Она милая и решительная. И не скрою, красивая, даже со шрамом, рассекающим щеку. Но вопросов у меня не стало меньше. Почему я? В вашей группе достаточно людей?» Он помялся.
«Она действует самостоятельно».
«Да у вас настоящий начальный пансион», — покачал я головой. «Все творят, что хотят, никого не ставя в известность. Как вы вообще еще уцелели?» Подошла Сибилла, с царственным видом поставила перед Пшеницей стакан молока. Мне пришлось сохранять серьезное выражение на лице, пока он хлопал глазами, и не косить вправо, размышляя над тем, веселится ли тень так же, как и я.
«Она издевается?» —
спросил Пшеница, когда управляющая ушла. «А что, похоже, чтобы издевалась? Ты просил попить, а не напиться. Кроме того, молоко полезно для здоровья молодых людей». Я снова приложил усилия, чтобы не усмехнуться на этой реплике. «Советую тебе выпить и не раздражать ее». Пшеница поколебался, посмотрел на управляющую и опустошил стакан наполовину.
«Твоя знакомая отлично бы поладила с Панайотой».
«Со временем ты поймешь, что некоторых женщин не стоит злить из-за пустяков. Помощь от них гораздо ценнее, чем тебе может казаться. А вот лишаясь их расположения и поддержки, ты много теряешь». «Так что там Мюр? Почему она не попросит содействия у Вилли?» «Полагаю, затеяла что-то рискованное, и если он об этом узнает, посадит ее под замок?»
«Вилли уехала, его приказ не высовываться, она, как всегда, пропустила мимо ушей. Говорит, это связано с вашим путешествием по Старой Академии. Но я помочь ей не могу. Мауза забирает меня с собой на север».
«Будем честны друг с другом. Что неделю назад, что сейчас. В моем внутреннем мире не произошло никаких существенных подвижек. Я все так же не горел». Отлично подобрал слово в моей ситуации. Желанием быть засосанным политическим болотом Риерты и выбирать какую-то из сторон в назревающем конфликте. Но стоило хотя бы выслушать Мюр, чтобы понять, что ей нужно и в какую топку она собирается сунуться. Назовите это сентиментальностью, но мне нравилось воспоминание о том, как мы вместе прятались по темным углам старой академии, чтобы не стать чьим-то ужином. И, если этого никто не слышит, меня беспокоило, что она сложит голову из-за какой-нибудь патетической ерунды. Где ее мне найти? Я принял решение, и тень крутанула сальто, невероятно радуясь перспективе неприятностей. Неприятности для этой твари все равно, что для меня воздух. Вещь жизненно необходимая. Ведь из них мне рано или поздно приходится выпутываться с помощью ингениума. А это означает, что она будет появляться все чаще и чаще, донимая меня. Знаешь, где белое кресло?
Нет.
Это кафе в Бурсе. На 11-й линии. Она придет туда к 5.
Я глянул на часы. Не так уж и много времени осталось. Особенно если учитывать, сколько туда добираться. Хорошо, я буду.
Вот здорово!
Обрадовался он, хлопнул ладонью по столу, встал, но, покосившись на возившуюся за стойкой Сибилу, опустошил стакан и, уходя, сказал ей:
«Всего доброго, миссис!» «Стоит ли мне напомнить, что у тебя уже куплен билет в один конец?» — спросила она, когда пшеница ушел.
«Вечно я забываю, какой хороший у тебя слух.
Я заметила, что ты обзаводишься новыми друзьями. С каких это пор ты пьешь со студентами?»
«Только молоко». Она хмыкнула и, протирая стакан, сказала мне серьезно:
«Все равно я тебя не остановлю, раз ты решил. Эти красивые глаза, неизвестные мне Мюр, хоть стоят того?»
«Я же говорю». Сибилла может услышать от стойки, как чихнул Дукс, запершийся во дворце. «Дело не в красивых глазах».
«В конечном итоге дело всегда в них, Итан».
Я обдумал ее слова и сказал неохотно: «Возможно, мне просто нравится в ней то, что я потерял в себе после того, как вернулся с войны. Не хочу, чтобы это погибло в девчонке, как погибло во мне».
«Что же это?»
«Вера в лучшее. Она, в отличие от нас, еще к нему стремится. Пускай я и вижу, что эта дорога ведет в пропасть. Я должен попытаться помочь ей перепрыгнуть на другую сторону обрыва».
«Арви тоже пытался помочь людям и записался в армию. Посмотри, к чему это привело».
Это Сибилла произнесла с горечью. «Помощь людям вообще дело неблагодарное». С этим она не спорила. «Бурс — это мечта любого порядочного гражданина. Здесь словно другая Риерта. Широкие улицы, никогда не гаснущие ночью фонари, сонные каналы, прекрасные мосты, высокие набережные, почти не страдающие от осенних наводнений, отсутствие мусора и пулеметных жандармских опорных пунктов. Я добрался до этого райского островка сперва на речном кэбе, а затем воспользовался трамваем белой ветки. Людей было много, в основном студенты, облепившие в том числе второй вагон снаружи и спорящие с раздраженным кондуктором о том, является ли такой проезд бесплатным, или же за него следует платить столько же, сколько и тем, кто предпочитает путешествовать внутри. Трамвай уходил в академию, так что споры я не дослушал. Выбрался перед горбатым мостом над Улиточным каналом и пошел пешком до 11-й линии. К моему удивлению, прохожие на улицах встречались гораздо реже, чем в прошлые годы. В некоторых домах были заколочены ставни, и на дверях висели замки. То же самое касалось и лавок с магазинами. Они были закрыты. При всем внешнем кажущемся благополучии и респектабельности района здесь тоже наступили не самые лучшие времена. Хотя было одно «но». Людям, которые тут жили, куда проще спастись от революции, невидимых паров мотории, взрывов, бомб и власти, чем тем, кого судьба закинула на север Риерты. У работяг никогда не хватит средств, знакомств, связей для того, чтобы оставить город, уехать в соседнюю страну или еще дальше, пожить там год, другой, третий и вернуться. Когда? Ну или если. Все поутихнет. А может и не возвращаться. При наличии денег ты куда более свободен, чем считают некоторые. Разумеется, если относишься к фунтам, центурам, рапьерам или маркам не как к божеству, а как к средству. В противном случае, когда в твоей жизни появляется финансовый бог, он надевает цепи на обе твои ноги. И внезапно вместо крыльев ты получаешь лишь тяжелую гирю да язву желудка, трясясь над идолом, который никуда не дает тебе двинуться. Впрочем, это все мои теории. Я никогда не был настолько богат, чтобы деньги стали тюрьмой для моей жизни и свободы. Но я встречал таких людей в Хервингеме, когда выполнял работу для Грейвплейса. Кафе «Белое кресло» занимало первый этаж пятиэтажного особняка, стоявшего на парковой набережной, с видом на широченный пролив Дукса и Новую Землю. Над ним были магазины одежды модельеров из республики, парфюма, канцелярских товаров и патефонов. Я прошел через вращающиеся стеклянные двери в царство слоновой кости, серебра и антрацита. Стоявший возле каскадного фонтана лакей в синем бархатном мундире и фуражке, а колыш, который был украшен золотыми галунами, а лакированный черный козырек обрамлен медными оковками, скользнул по мне взглядом, признал мою одежду приличной, хоть и не выдающейся, а меня – достойным доверия заведения. Он приложил руку к козырьку и передал право заботиться обо мне предупредительному официанту в черном фраке, такого же цвета галстуки бабочки и ослепительно-снежных перчатках. «У меня назначена встреча, но, кажется, леди еще не пришла», — сказал я, оглядывая зал. Играла большая арфа, и я подумал, какого черта Мюр выбрала подобное место, а сразу не пригласил меня на обед во дворец.
«Могу предложить отдельный столик, сэр. Там вам будет удобно подождать, и никто не помешает».
Внезапно сидевшая у окна дама в кремовом платье, украшенном белой сплавской точкой, подняла руку в перчатке, привлекая мое внимание. На ней была шляпка с легкой вуалью, но вполне достаточной, чтобы никто не смотрел на ее шрам. Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «О, я нашел свою леди», — нейтральным тоном сказал я. Он все равно последовал за мной, отодвинул стул, помогая сесть, убедился, что я не останусь в кепке, и, достав блокнот, стал ждать заказа. «Ты голоден?» — спросила Мюр.
«Рекомендую говядину с яблочным соусом, грибным суфле или крабовый сэндвич с картофелем. Говорят, сегодня месье Аллен превзошел самого себя», —
подхватил официант. «Спасибо, я сыт. Кофе, пожалуйста», — попросил я. «С апельсиновым ликером», — поддержала меня девушка. «И мне еще кремеш, будьте любезны». Тот поклонился и ушел. «Кремеш?» — улыбнулся я. «Не подозревал, что ты такая сладкоежка». «Изредка. Я не каждый день выбираюсь в свет из ведьминого домика. У тебя в глазах целый океан удивления». «Отчего?» «Просто не видел тебя в платье. Корсаж, перчатки, юбка, вуаль. Чулки, небось. После штанов и котелка волшебное преображение. Ты смогла меня потрясти. Это ты еще не знаешь, как я здорово танцую квикстеп. Просто шик. Охотно верю. Сейчас ты очень похожа на девушку из высшего общества». Она склонила голову. «Открою тебе тайну, Итан. Возьми с улицы любую дуреху, умой ее, найди хорошую ткань и портного, купи сумочку, шляпку, серьги и туфли на каблуках. Посади за соседний столик, и никто не поймет, что эта дама не с холма или рынка». «Поймут», — возразил я ей. «Я и ты. И лакей на входе. Корсаж и юбка могут ослепить лишь такого же дурня с улицы. И то не каждого. В нашем мире главное отнюдь не платье, а манеры. Умение держать себя говорит о человеке куда больше, чем пара дорогих сережек».
«И что же ты узнал обо мне?» — улыбнулась она.
«Что среди хрусталя и серебра ты чувствуешь себя куда комфортнее, чем я. И что, возможно, ты не всегда предпочитала жить в ведьмином домике. Ну и...» Я покрутил пальцем, намекая на ее убеждение и любовь носиться с револьверами по улицам. «Все остальное. Возможно, только возможно. То, что нас окружает, гораздо ближе к твоему миру, чем водяной лабиринт череды».
«Ах!»
— мило вздохнула она, складывая руки, точно примерная ученица. «И свела же меня судьба с бывшим полицейским». Она не сказала ни «да», ни «нет» на мою догадку, но мне это было и не важно. Мы продолжили болтать о всяких глупостях, пока не принесли заказ. Кофе тут был замечательным, хотя и стоил, небось, пяток центур. «Для разговора ты выбрала довольно странное место».
«Я его люблю. Тут вкусно, безопасно, и никто не лезет с лишним вниманием».
«Спасибо, что пришел. Ее тон изменился, и я понял, что мы подошли к сути нашей встречи.
Я особо не надеялась, если честно.
Пожалуйста. Еще пара дней, и я бы не получил твоего сообщения.
Она поняла. Все-таки уезжаешь.
Воздух Риерта не идет мне на пользу. Так что стряслось?
Мне очень нужна твоя помощь.
Я посмотрел по сторонам. Посетителей было мало, и вокруг нас все столы стояли пустыми, но голос все же понизил.
Под моей помощью ты, как видно, понимаешь разжигание свечей, костров и камина. Не только. Это лишь дополнение к человеку, которого я считаю надежным. Кто действительно поможет и не убежит.
Но дополнение все же тоже важно для тебя. Она не стала лгать мне и кивнула.
Всегда полезен друг, который может принести свет в темную комнату.
Я вздохнул. Честность за честность. Не знаю, как ты получала свой опыт путешествий, Мюр, и каковы последствия твоих вояжей, но я набил довольно много шишек, учась зажигать спички. Я очень неловкий, раз за разом обжигаю пальцы. В итоге это приведет к проблемам со здоровьем. Очень серьезным. Тень, сидевшая возле арфы, скользнула за границу моего зрения. Поэтому я предпочитаю справляться своими силами или сидеть в темноте. Ты понимаешь аналогии?
Как никто другой.
Девушка осторожно поставила чашку из белого фарфора на ажурное блюдце.
Значит, приложим все усилия, чтобы тебе в руки не попадал спичечный коробок. Как я уже говорила, ты друг, которому я доверю свою жизнь, несмотря на все ворчание Вилли.
Я готов выслушать историю о твоей беде.
Мне требуется кавалер на этот вечер.
Мюр наклонилась ко мне поближе, сказав с победной улыбкой.
«Я нашла его». «Твоего приятеля?» — спросил я, имея в виду Кражовски. «Нет, к сожалению. Карастиль номер 5».
Мне потребовалась секунда, чтобы понять, о чем она говорит. О баркасе Матории Риерте, на которой солдаты погрузили цисту Кантаги, когда мы совершали мацион по старой академии.
«О-о-о!»
Протянул я, и в голове обезьянка со всей силы шандарахнула кувалдой в гонг тревоги.
«Как тебе удалось?» «Воля случая». Стояла на мосту, когда увидела это корыто, проплывающим мимо. Пришлось постараться, чтобы узнать, где оно останавливается.
«И?»
«Посмотри в окно».
За проливом Дукса располагалась новая земля. Я видел белые особняки, купола церквей, часовые башни, поднимающиеся над крышами других строений.
«Ты, должно быть, шутишь?» А уж как я была удивлена. Здесь не просто стоянка. Именно сюда они привозят то, что забрали в старой академии.
Довольно рискованно осуществлять. Непонятно, что вблизи жилых районов. Кантаги не самый спокойный сосед.
Ну, моего мнения не спрашивали.
Она вилочкой изящно отломила кусочек пирожного.
«И что ты хочешь?» «Залезть туда и заглянуть в чердачное окошко. Мне до смерти интересно, чем занимаются люди Брайса. И, скорее всего, они это делают с разрешения министерств».
«Только залезть и посмотреть?»
«Да»,
— сказала девушка без раздумий.
«Но на случай осложнений мне бы пригодился опытный человек».
Видя, что я все еще сомневаюсь, она расценила мои колебания иначе и, улыбнувшись, сказала.
«Послушай, Итан, ты взрослый человек и мне ничем не обязан. Я прошу помощи, но это не значит, что тебе следует бросаться на амбразуру по моему зову. И более того скажу, я не обижусь, если ты откажешься. Совершенно не хочу принуждать тебя к чему-либо».
«Даже так?»
«Свобода воли и выбора — довольно ценные штуки».
Мне показалось, что она не насмехается. «То есть пойдешь одна?»
«Нет, со мной будет пара друзей».
«Хм». Я сделал глоток остывающего кофе, уже ощущая, как вкус готовится вот-вот стать цветом. Полагаю, им тоже любопытно сунуть нос в чердачное окно. «Надо думать, Вилли ты не предупредила, и он уверен, что ты сидишь тише воды ниже травы».
«Моя инициатива, моя ответственность. Мои риски. Он бы не одобрил и был прав, я признаю это». И часто ты проявляешь подобную инициативу?»
Мюр посмотрела на меня из-под вуали.
«Гораздо реже, чем ты можешь подумать».
«Хорошо».
«Что?» — не поверила она своим ушам.
«Хорошо», — повторил я. «Подставлю тебе плечо.
К тому же у меня появится возможность сказать тебе, что ты совершила глупость, если запахнет жареным».
Отчего я согласился? На то несколько причин. Одна из них — как ни крути, она спасла меня из гнезда, и я был благодарен за ее помощь. Ну а потом старая академия. Когда я сжег тех контаги, Мюр прекрасно поняла мою силу. У людей с подобными возможностями безумие начинается внезапно, и, если честно, мы не зря считаемся чем-то чрезмерно опасным. Находиться с нами рядом уже рискованно. Девчонка могла уйти без меня, прыгнуть, оставив в королевстве чудовищ, но не испугалась и не бросила. Так что у Итана Шелби накопилось некоторое количество долгов, и я не прочь их раздать.